вами радиоканал «Воскресенье», дорогие друзья. Наш эфир продолжает рубрика «Чтобы помнили». У нас в студии председатель регионального общественного движения «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Алексей Александрович, две недели мы с вами не виделись. Как прошли для вас эти две недели, для вашего общества «Семьи погибших воинов»? Какие письма пришли вот за последнее время? Сегодня они с вами, смотрю, в студии, эти письма.
Знаете, когда вот так смотришь, две недели вроде бы ничего не значит, но тут были события и международные, ну, а в них говорить я не буду, просто как рядовые там звонки, переговоры. Но вот я что хотел сегодня, чему передачу посвятить, это натолкнуло меня на особую тему, о которой мы, к сожалению, мало говорили. И оно вот, эта тема, этот повод как раз продиктован письмом, который буквально на днях получил из Екатеринбурга от Галины Павловны Борисовой. Эта тема касается чего? Она сама эту тему не поднимает, так сказать, просто коснулась той проблемы, с которой сталкивалась она вот в последний год, и когда пыталась уточнить судьбу отца. Но эта тема характерна, к сожалению, для многих, вот, которые к нам обращаются, и вообще для семей погибших, у кого вот такая же сходная судьба. И я решил посвятить вот этому на примере вот этой судьбы ее отца. Кстати, ваш однофамилец, отец Митрофанов, Павел Нилович. Вот ситуация-то, о которой вот она пишет, Галина Борисова, повторяется довольно-таки во многих письмах. Вот несколько выдержек из ее письма. «Прошу вас помочь мне выяснить, где точно похоронен мой отец Митрофанов Павел Нилович. Он родился в деревне Бубново, призван Новодугинским райвоенкоматом Смоленской области». Скончался от ран 29 октября 43 года. А вот место захоронения указано в двух местах. Одно в деревне Лонница Красненского района Смоленской области, а другое – деревня Красная того же района. На захоронение в Лоннице получила документ, где указан номер братской могилы. Туда я съездила дважды. Но на обелиске нет фамилии отца. Жители деревни пояснили, у нас здесь увековечены только те, которые ушли из нашего района и деревни. Посетив облвоенкомат в Смоленске, получил ответ, что у них сведения только те, что в книге памяти. Других сведений нет. Недавно из Подольска от Центрального архива Министерства обороны получила архивную справку, в которой повторены ранее полученные сведения. И снова, к сожалению, повторяются ошибки в военных документах с отчеством отца. Вместо Нилович записан Николаевич. Ошибки, потому что остальное это точно. И причина смерти, и дата, а также адрес и имя вдовы в разных документах указаны одинаковые. Вот с этим я разобралась, но где же искать место-то захоронения отца? Такой фрагмент я привел из ее письма. Ну, что можно сказать по поводу вот этой загадки? Очень часто в семьях павших воинов нет ясного представления, где же покоится дорогой их защитник и семьи, и, в общем-то, отечество. И я провел свой поиск сведений по судьбе Павла Митрофанова. И помимо упомянутых в письме Галины Борисовой данные кое-что нашел. Во-первых, запись в книге памяти Смоленской области по Новодугинскому району. Она издана, эта книга, в 95-м году. И на странице 323, привожу с некоторыми сокращениями, записано «Митрофанов Павел Нилович, 1900». Дальше идут точки, потому что они не знают точного года рождения. «Деревня Бубнова, рядовой, умер от ран 29 октября 43 года». Это совпадает с данными. Похоронен в деревне Красная Смоленской области. А дальше в этой книге памяти очень важная фраза такая, я ее прочитаю сейчас. Сообщение поступило в октябре 43 года из войсковой части полевая почта 66547. Кавычки закрываются. Вот на эти слова я как раз хотел бы обратить ваше внимание, что данные это сообщение 43 года. Там же есть фотография замечательного памятника погибшим землякам в деревне Караваево Новодугинского района. На пилонах имена павших, и на стеле слова «Склони голову, здесь лежат твои земляки». Я полагаю, что, возможно, в деревне Бубново, откуда ушел на фронт отец Галины, есть памятник с его именем. Ну и это во-первых. А во-вторых, есть учетная карточка воинского захоронения, ее номер ВМЦ-67-120 в центре деревни Лонница. То есть это учтено в общем перечне воинских захоронений в деревне Лонница. Это известная дочери погибшего братская могила номер 5, в которой числится 377 имен. И к карточке приложен список захороненных. Вот на 15-й странице списка этого электронной, так сказать, книги памяти есть запись 203-й по порядку захороненных, рядовой Митрофанов Павел Нилович. Погиб 29 октября 43-го года. Других там данных нет, но это как и обычно в этих братских захоронениях. Этот документ от 27 ноября 1992 года. В нем, кстати, говорится о том, что в 1954 году в братскую могилу перенесены останки погибших воинов из 10 деревень. И вот среди деревень указаны и деревня Красная Горка, и Красная. Судя по фотографии, площадь могилы небольшая, и на нем вряд ли разместится 15-20 могил, не говоря уж о 377. Ну и в-третьих, в книге учета погибших, умерших в 336-м медсанбате, это архив, Центральный архив Министерства обороны, фонд 58, опись А-71693, дело 1566, вот под номером 500, вот на странице, записан солдат 965-го стрелкового полка Митрофанов Павел. Умер от ран 29 октября 43-го года. Место захоронения указано: опушка леса 800 метров севернее деревни Красная Красненского района Смоленской области. Учитывая многие аналогичные ситуации, могу предположить, что место упокоения солдата, вероятнее всего, на месте первичного захоронения, где госпиталь, или медсанбат, хоронил умерших солдат в 43-м году. В 54-м году и позднее перезахоранивали, чисто символически, к сожалению, чаще на бумаге. Взять хотя бы историю с завершением реконструкции военного мемориала на Широкореченском кладбище города Екатеринбург, в то время Свердловска. К 40-летию, в то время вот было начало войны, то есть в 81-м году, поведанное мне краеведом Комарским Владимиром Яковлевичем, он издал книгу по этой части, тогда решили закрыть все городские военные секции на Свердловских кладбищах. И в день рождения Ильича, 22 апреля 81-го года, другого дня не нашлось для такого дела, исполком Свердловского городского совета народных депутатов принял решение номер 150-е о переносе захоронений военнослужащих, умерших в свердловских госпиталях в 41-45 годах. Это я зачитал, как оно звучит. В нем, в частности, говорилось, в связи с тем, что имена умерших уже занесены с 1975 года на мемориальные плиты Широкореченского мемориального комплекса, решено перенести туда останки воинских захоронений с Нижнеесетского, Татаро-Башкирского, Лютеранского и Михайловского кладбищ. Работу по переносу захоронений провести 4 июня 1981 года. Эти данные не просто так, а в Госархиве Свердловской области, фонд 286-Р, опись 1, дело 3745, лист 345, вот оттуда цитирую. И организовано все было по-советски. На кладбищах был произведен демонтаж всех стел, так написано, демонтаж, всех стел надгробий персональных каждого умершего от ран опорных стенок в местах массового захоронения. Останки воинов загрузили в специально подготовленные гробы, и вот тут обратите внимание, радиослушатели, на фразу, специально подготовленные гробы из расчета по одному гробу с каждого кладбища. То есть всего 4 кладбища, значит, вот 4 гроба в Широкореченском. И для проведения этой акции каждое кладбище было оцеплено милицией, выделены по решению Кировского, Чкаловского и Верхесецкого райисполкомов. А теперь представьте себе вот практическую реализацию этих решений. На Лютеранском в годы войны было захоронено 132 солдата, на Михайловском 276 и так далее. Каких же размеров должен быть символический гроб и грузовик с Михайловского кладбища, где 276 захороненных, чтобы перезахоронить все останки в одном гробу? Понятно, что переносить и не думали. Между прочим, такого рода демонтаж, а правильнее вандализм, проделали в те годы не только в Свердловске. И спрашивается, где искать могилу солдата, первоначально похороненного на Лютеранском? На Широкореченском? Так там только имя. А бывшее Лютеранское снесли в 81 году. Сейчас там парк и новые дома. Ну, конечно, для этого другого места в маленькой России не нашлось. Но вернемся к поиску места захоронения Митрофанова. Вот и других солдат, у родственников которых такие же проблемы. Я бы советовал искать там, где первоначально обозначена кончина воина. Это относится и к умершим в госпиталях, и к погибшим на поле боя. Ну а иначе чем объяснить, что слишком много из найденных поисковиками останков солдат в военных документах числятся не без вести пропавшими, а захороненными, и даже в братских могилах? С чего бы им повторно делать раскопки и искать на территории существующей братской могилы? Просто такое безразличие и даже подозрительное отношение было к павшим и пропавшим. Если бы к павшим относились с должным уважением, вот уж к слову говорю это, не забыли бы и отметить посмертно наградой их вклад в разгром общего-то врага, так как это делали наши союзники по войне. У них погибших на поле боя, пропавших без вести, умерших в плену или находившихся в плену, награждали, причем оперативно. И если родственники собираются посетить место гибели, советую посетить не только братскую могилу, но обязательно и то место, где он значился убитым и захороненным. Пусть там не осталось сегодня, ну, никакого могильного холмика, вам сердце подскажет, что он там, и он вас дождался. Ну и хотелось бы, конечно, продолжить эту тему. Вот передо мной специальная подборка, она сделана не за короткий период, а за длительный период, когда обращались люди, я сам выходил на многие материалы, касаемо того, что же происходило с погибшими солдатами, с умершими солдатами, с без вести пропавшими? Куда они девались? Где похоронены? И вот тут натолкнулся на целый ряд, гигантский ряд, так сказать, лиц, которые, с одной стороны, числятся в документах и книгах памяти как без вести пропавшие, и благодаря поисковикам многих отрядов России имена их стали известны и определились поисковиками их могилы. Вот этот случай, который я говорил с Митрофановым, как раз один из этих примеров. Но тут он не найден поисковиками, он просто значится в разных документах по-разному, и даже на братской могиле указано. А у поисковиков вот такие примеры. Я просто, натолкнувшись на эти дела, решил вот подкопить, как они формулируются, и, например, увидел, что если, положим, брать поисковые отряды Свердловской области, это возвращение, то нашел массу интересных материалов, которые как раз говорят о том, что, ну, к примеру, Мордвинов Петр Сергеевич из Ленинградской области, Кировского района, уроженец, он был без вести пропавшим. Поисковики нашли и по медальону определили, что и как. Жуков Егор Владимирович, 22 года рождения, также. Неверов Федор Александрович, вот из Архангельской области. Они нашли его останки в мясном бару и родственников нашли. Это великое дело, когда из без вести пропавших вот туда. Но тогда, когда много находится вот, солдат, которые по военным документам не без вести пропавшие, а погибшие в бою, и указано на военных документах место, где они захоронены, и поисковики находят это, ну, и с медальонами, и видят, что вот так сказать, солдат, который был не в общей могиле, а где-то вот так вот, конечно, возникало первым делом сомнение, что такое в документах военных, он числится погибшим, его могила вот там, поисковики повторно разворошили, стало быть, и находят, что это что-то заново, как бы второе, третье появление одного и того же захороненного ранее. И потом я не удивился, когда проанализировал это дело. Тут дело не чистоплотности поисковых отрядов, а именно в том, что вот в те годы, особенно первые десятилетия после войны, никто толком не отслеживал и не старались захоронить. Ну, так же, как вот судьба Митрофанова, о которой мы говорили. Вот я привожу примеры, которые тут у меня есть. Столкнулся я с несколькими книгами, по-моему, две или три книги, это составленные на основе медальонов, найденных поисковиками. Положим, вот здесь книга «Имена из солдатских медальонов», такая книга. Есть еще подобные книги. И посмотрел, потому что перекрестно появились просьбы найти, они сами разыскивают родственников, и многие годы не могут найти родственников. Значит, эти данные, конечно, интересны. Вот, в частности, посмотрел и там увидел прямо масса фамилий, которые написано «найден» в связи с найденным медальоном Шиханова, Николая Андреевича Шиханов. Это поисковики нашли его, это не свердловские поисковики. Но что интересно вот с этим Шихановым? Я решил посмотреть, а интересный момент. Там упомянут один из Свердловской области среди тех, кто вот косвенно по медальону найден. То есть я поясню, в чем дело. Тогда, когда неясно, вот для поисковиков нашли человека, рядом с ним, ну, в смысле, останки нашли. У одного нашли вот медальон. Именной там, значит, все такое. Остальные без медальонов, ну, рядом. Чувствуется из одного подразделения. Конечно, такого рода редкость бывает, ну, вот, из одного подразделения. И погибли там они при какой-то вражеской крупной атаке, бомбежке или что там было. И, стало быть, надо посмотреть, а что значится в военных документах того периода вот с этим человеком, у которого медальон, с тем солдатом, у которого медальон. И таким путем проводятся косвенные поиски, это правильно делается. И вот, в частности, я посмотрел, листик вот один снял, копию из Центрального архива, фонд 58, опись А-71-693, дело 2430. Это книга учета умерших. Вот она у меня прямо тут обозначена на старом картоне. Значит, срок хранения, плохо печатающей машинкой того периода. Отпечатано тут от руки кое-что, так, сама обложка. Все это военные документы, интересно даже выглядит. И вот книга учета умерших в 521-м отдельном медсамбате. С 19 января 43-го года по 4 июля 44-го года. Вот туда столько вот уместилось, большую книгу, столько умерших от ран в этих госпиталях. И вот на этой странице вижу Швецов Федор Иванович, значит, Аникин Сергей Михайлович, Золин Алексей Михайлович, Маляев Аркадий Федорович, Гайнудинов Ахтяш, Чернецов Николай Федорович, вот там еще другие, но я остановлюсь хотя бы вот на Чернецове Николая Федоровича. Вот смотрю, это в каком документе? Документ вот из книги, о которой я говорю, «Умерших». И там пишется, какая причина, в частности, у Швецова. Ранение, брюшную полость, там еще осколочное ранение правой ягодицы, проникающее в брюшную полость. Где похоронен? Район Шлиссельбурга, 1 километр севернее деревни Пильня, Мельница. И дальше все вот там похоронены. То есть госпиталь там хоронил, за Пильной Мельницей, такое название. Я знаю, это под Петербургом, в районе города Кирова, такой есть там район. И там есть Пильня, Мельница. Она сейчас называется Пильбашня. А в то время называлась Пильбе-мельница. И тоже интересно, такой фотографии этого места есть. Все они там, только вот дни. У кого 18 сентября, у кого 19 сентября 43-го года. Вот они все там. Вот на одном листике, там их несколько таких листов, погибших там. Я смотрю в книге «Имена из солдатских медальонов», третий том. Там вот написано про Чернецова Николая Федоровича. Установлен из архивных списков по медальону Шиханова. Родился Чернецов в 24-м году, Саратовская область, Жирновский район, село Жирновка, призван Жирновским райвоенкоматом, рядовой 192-го гвардейского стрелкового полка, 63-й гвардейской стрелковой дивизии. Тут полностью все совпадает вот с тем листом, где вот я читаю, там тоже Чернецов, 190-й стрелковый полк, все это есть. И причина, в частности, у Чернецова, осколочное ранение правой лопаточной области грудной клетки. И захоронен тоже деревня Пильня-Мельница. И тут написано дальше, архив ЦМО найден, вот это, в 2004 году он найден, Ленинградская область, Кировский район, деревня Пильная Мельница, захоронен 8 мая 2005 года, вот и в канун 60-летия. Ленинградская область, Кировский район, мемориал Синявинские высоты, отряд «Уголек», Санкт-Петербург, Суворов, город Коломна, Московской области. Вот такие данные. А потом переворачиваю, следующую там книгу смотрю, книга памяти Саратовской области. Там в томе пятом про него же говорится, в книге памяти, которая составлена в 95-м году, а найден он был в 2004 году. Написано в книге памяти: Чернецов Николай Федорович, 24-го года, Жирновский район, все это повторяется, призван в армию, красноармеец, 192-й стрелковый полк, умер от ран 18 сентября 43-го года, похоронен в деревне Пильня-Мельница, Шлиссельбургский район Ленинградской области. Все повторяется. Но в книге он числится похороненным. Я к этому вот и веду. Так что же там произошло? И то же самое вот могу сказать про других, что вот этой книге «Имена из солдатских медальонов» Швецов на 272-й странице, Аникин на 16-й, Золин на 93-й, Маляев на 150-й, 151-й продолжение, окончание, вернее, записи о нем и так далее там. Балуев на 26-й странице, Георгий Петрович. Все они вот в этой книге «Имена из солдатских медальонов». И все они перечислены вот в этой книге «Умерших» в госпитале 521-м. И все числятся по книгам памяти похороненными на кладбище, как бы. В чем дело? Когда разобрался, оказывается, вот это в районе 1 километра севернее северо-восточной деревни Пильная Мельница никто толком не перезахоранивал. Потом установили общий, так сказать, вот этот вот памятник им, место как бы для сбора. Но перезахоранивать никто не перезахоранивал. Ну, я посмотрел, интересно, конечно, а что с самим Шихановым-то? Это первично найденный солдат. Вот посмотрел Шиханов. Он в этой книге «Имена из солдатских медальонов» записан, что найден в 2004 году в Ленинградской области, Кировский район, на Синявинских высотах, захоронен Ленинградская область, Кировский район, мемориал Синявинские высоты. Отряд найден. Суворов, город Коломна. Ну, понятно, это повторяется там. Посмотрел в этой записи, которой я уже говорил, военных лет 44-го года, он числится вот в книге умерших в госпитале 521-м, в медсанбате точнее. Шиханов Николай Андреевич, 820-й ОРЭАД, ну это военное соединение 20-го года, умер от множественных осколочных ранений обеих нижних конечностей с повреждением костей таза и закрытый перелом левого бедра. Вот такая подробность. Где похоронен? В 1 километр северо-восточной деревни Пильная Мельница, район Шлиссельбурга. Ну, указано, где родственники и что. Там. Вот он числится 1406-м вот в этом книге. И когда же я посмотрел в книге памяти, откуда он призывался, значит, ну, вот в смысле, где погиб, из книги памяти «Ленинградская область», том 20, Шиханов Николай Андреевич, 20-й год, войсковая часть 820, рядовой, умер от ран 21 июля 43-го года в госпитале, номер госпиталя указывается, похоронен. Ленинградская область, город Кировск, Марьинское гражданское кладбище. Вот тут, конечно, растеряться каждый может. Что это в гражданском кладбище? Повторные какие-то перезахоронения, какие-то тут еще раскопочки. Да это маловероятно. Это именно так вот и случилось, что вначале было выделено где-то, я такое делаю предположение, в одном километре от Пельни, Мельницы, место северо-восточнее. Там вот в то время дали разрешение хоронить, уж как в Ленинграде хоронили в годы войны, понятно это дело, тем более и время-то такое было неблагоприятное, и еще не снята военная блокада была, что там говорить. И, конечно, никто не перезахоранивал, хотя потом перенесли якобы вот это на Марьинское кладбище, и поисковики, не зная этого, находили их, и вот снова и ладом, как говорится, к этому подходили. Как бы второе обнаружение одного и того же солдата, но захоронение уже на Синявинских высотах. Это большое спасибо, конечно, поисковикам. Вот тоже судьба интересная, судьба Витязева Владимира Федоровича. Это Витязев Владимир Федорович, его нашел отряд наш, Свердловский, возвращение из Екатеринбурга отряд. Где нашли? В деревне Бабилово. И захоронили в деревне Паршино. Вот это я смотрю, имена из солдатских медальонов, вот там зачитал Витязев Владимир Федорович, по медальону найден. 13-го года рождения, Архангельской области, уроженец Холмогорского района, колхоз «Красный пахарь», найден в Тверской области, Зубцовский район, деревня Бабилово. Захоронен в деревне Паршино, там же, Тверской, Зубцовского района. Вроде бы все нормально, и что там говорить. Но когда я посмотрел по документам, вот первый документ смотрю, у меня вот он в руках как раз. Это в Центральном архиве, фонде 58-м, опись 18883, дело 1332-е, это штаб 239-й стрелковой дивизии, он донесение о безвозвратных потерях от 27 августа 42 года дал. И вот на 13-й странице дает 139-й Витязев Владимир Федорович. Все вот это повторяется, и дата указана, погиб 19 августа 42 года. И где похоронен? Деревня Бабилово Зубцовского района Калининской области. И родственники в Архангельской области. Все это совпадает. Но что интересно, вот деревня Бабилово, вроде бы как что, повторно что ли? Нет, я смотрю, так нельзя однозначно и с подозрением подходить к работе поисковиков. Смотрю, в донесении, это в 307-м деле, опись 977520, записано, что убит в деревне Вобилово, ну, тут не так точно записано, значит, что там и как записано, что дата совпадает, это дело. Вот если тут подробнее читать, что стрелок 541-го стрелкового полка или 511-го, тут неразборчиво, вернее, наверняка будет 511-го, дата смерти 19 августа 42-го года, это его, вот это военный документ военных лет. И значится он, как это ни странно, именно в братской могиле похоронен. Похоронен 339-й, его номер Витязев Владимир Федорович, 13-го года, 19 августа 42-го года погиб в Бобилово, деревня. Где это, значит, я читаю, вот учетная карточка братского захоронения. Деревня Паршина, 55-й год. Написано, что, положим, размер захоронения, тоже интересное, 11 метров на 4 метра, все захоронение. Железная ограда, состояние удовлетворительное, двухфигурный памятник. Ну, тут он есть у меня на фотографии здесь, две фигуры. Значит, тут дорога, схема, где расположено это дело. И значится, что на нем захоронено 2880 известных солдат. 2880. Когда же поделить вот эту площадь на количество погибших, вернее, количество захороненных якобы вот на этом братском захоронении на площадь, получается, что на одного захороненного приходится 0,15 метра квадратного. То есть это чуть побольше спичечного коробка на одного. Понятно, наверняка, радиослушателям, что это просто символы, которых тысячи и тысячи по нашей земле. Никто туда их не перезахоранивал, и поисковики, естественно, находят их там, где первоначально лежали останки наших героев.
Ну, то есть все-таки поисковая работа, она продолжается и сейчас. Я знаю, что и поисковые отряды, причем это в основном ребята молодые.
Да, да, поисковая работа. И я бы просто хотел, потому что мне тоже вот мои коллеги говорят, слушай, что-то тут подозрительное, не показывают ли они дважды, трижды, поднимая одни и те же останки, полезность своей работы перед теми, которые, так сказать, этим занимаются. Я говорю, я за все поисковые отряды поручиться никак не могу, потому что есть, к сожалению, примеры далеко не честного отношения к поисковой деятельности. Кто-то около этого нечестно греется. Кто-то кого-то интересует под прикрытием детского вот этого поисковой деятельности находить оружие и прочее. Все это такие факты известны. Потом часто происходят взрывы этих вот от времени, от неосторожного прощения снарядов, которых очень много в боевых условиях. То есть далеко это не детское дело, конечно. Вот. И идти надо по поводу вот поиска, чтобы государство посылало, чтобы государственные органы искали, то есть сама армия, и в частности вот уже первые батальоны, которые в районе Ленинградской области действуют и ищут, и так же, как, положим, в Белоруссии, когда специальные военные подразделения занимаются этим и не допускают никого из гражданских на эти места, то, конечно, это был бы повод более, ну, подход более правильный. Ну, вот такая ситуация. То есть я бы хотел завершающий, так сказать, аккорд сказать по этой части. Как много еще неясного в этом деле. Как много наследили не по-доброму. В первые годы после войны, первые десятилетия, бесконтрольного правительства нашего и наших идеологов, которые бросили, не захоронили никаких толком документов, ничего. И бросили на произвол судьбы и тех же без вести пропавших, которые находили, и спасибо нашим поисковикам, которые находили, что без вести пропавшие, оказывается, не совсем уж и предатели, это просто забытые большими генералами тысячи и тысячи, сотни тысяч наших солдат. и оклеветанные через это. И они не захоронены ни толком, ни в госпиталях, как оказалось. У нас это видно. Я вот показал на примере, как были разрушены воинские секции на городских кладбищах. Никто их не перезахоранивал. Просто заровняли там бульдозерами и точка. И так же по всей стране происходило. Именно бесконтрольность правителей допускала вот это подлейшее отношение к тем защитникам Отечества, которые и до сегодняшнего дня не нашли должной оценки своего подвига, до сих пор остаются ненагражденными ни единой медалью. И, конечно, как было бы благородно, чтобы отметили причастность к разгрому врага, не к победе. Победа – это не тот ход. Это не совсем увязано вот с религиозными понятиями, с христианскими понятиями. Нельзя долго бряцать литаврами победы. Это всегда может обозлить вторую сторону, да и вообще не по-доброму это. Надо воздать должное павшим. Надо помнить нам, уважаемые радиослушатели, какой ценой досталось то, что остановили страшного врага. И помнить, и ценить наших павших воинов тяжелейшей судьбой, с утерянными данными, которые на совести чаще всего прежних правителей.
Ну, я думаю, что и вот эти наши с вами передачи, они, несомненно, память сохраняют в людских сердцах, и тот самый патриотизм, о котором так много сейчас говорят, наверное, вот это более реально помогает его воспитывать.
Да.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Давайте назовем ваш адрес для писем.
Адрес такой. Запишите, пожалуйста. Индекс 620-075. 620-075. Екатеринбург, а я 41. 41-й абонентный ящик. Зыкову Алексею Александровичу. Пожалуйста, указывайте свой телефон, чтобы можно было какие-то вопросы оперативно с вами решить. И указывайте судьбу, опишите о судьбе, как сложилась у вас судьба в годы войны, как семья жила, как находили данные или не находили данные по погибшим.
Спасибо большое. Ну, а мы встретимся с председателем регионального общественного движения «Семьи погибших воинов» Алексеем Александровичем Зыковым вновь в нашем эфире через 2 недели. Спасибо. Всего доброго.
Спасибо.
Мы бомбами разорванные в клочья, лежащие в болотах, и теперь живущие, не ставьте многоточья за именами в перечне потерь. Нас в карты не вносили генералы на перепутьях огненной войны, забытые в воронках и завалах. Лежим Россию спалшие сыны. Воздай, отчизна, должное и павшим, похорони, как требует обряд. И пусть стране родной от войн уставшей не будет неприкаянных солдат. Мы бомбами разорванные в клочья, лежащие в болотах, и теперь живущие, не ставьте многоточья за именами в перечне потерь. Живущие, не ставьте многоточья за именами в перечне потерь. Живущие, не ставьте многоточья за именами в перечне потерь.